Иман Кальби. Эльдар. От него не уходят. Она — дочь посла Иордании в Москве, талантливая художница, невеста достойного мужчины. Он — тень из прошлого, человек без возраста, властитель горного края, о котором шепчется, что он продал душу дьяволу. Одна случайная встреча на дипломатическом приеме переворачивает все с ног на голову. Он врывается в ее идеальный мир, называя чужим именем — Малика. И клянется, что она принадлежит ему. Что их связывает? Одержимость или проклятие рода? Кровная месть или любовь сильнее смерти? Диана не помнит гор, не помнит ночи, полные страсти и вкуса малины на губах, не помнит, как летела в пропасть. Но Эльдар помнит все. И он не умеет проигрывать. В день ее свадьбы он похищает ее прямо из брачного номера. Эта азартная игра слишком дорогая. Ставки в ней — человеческие жизни. Иман Кальби. Эльдар. От него не уходят. Глава первая. Сноска. Официальный юридический дисклеймер. Автор — Иман Кальби. Настоящим уведомляем, что данное литературное произведение, далее произведение, создано в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и международными нормами. Правовая позиция автора, автор, правообладатель, категорически заявляет о своей непримиримой позиции в отношении пункт 1.1 запрещенных веществ и асоциальных явлений, наркотических средств и психотропных веществ. Статья 228-233 УК РФ. Статья 6.13 КоАП РФ. Алкогольной продукции вне культуральных норм потребления. Статья 20.20 КоАП РФ. Табакокурение, вейпинга и иных форм потребления никотина. ФЗ номер 15. Об охране здоровья граждан. Азартных игр и мошеннических схем. Статья 171.2, 178 УК РФ. Пункт 1.2. Антиобщественного поведения физического, психологического, сексуального насилия. Статья 111, 119, 131, 135 УК РФ. Буллинга, травли, киберпреследования. Статья 110.1, 119, 128.1 УК РФ. Оскорбление личности, чести и достоинства. Статья 5.61 КоАП РФ. Статья 128.1 УК РФ. Разжигание ненависти по расовому, национальному, религиозному или социальному признаку. Статья 20.3.1 КоАП РФ. Статья 282 УК РФ. Пункт 1.3. Аморального контента, порнографии. Статья 242 УК РФ. Любые сцены интимного характера, представленные исключительно в художественных целях, не являются самоцелью и служат раскрытию психологии персонажей, демонстрации нравственной эволюции, утверждению в конечном итоге повествования традиционных семейных ценностей. Статья 7 СК РФ. Не содержит пропаганды девиантного поведения. Статья 6.21 КоАП РФ. Художественная специфика произведения. Пункт 2.1. Все события, персонажи и диалоги являются плодом творческого вымысла. Любые совпадения с реальными лицами или событиями случайны. Статья 1274 КК РФ. Пункт 2.2. Произведение не является инструкцией, пропагандой или призывом к действиям, нарушающим закон. Пункт 2.3. Контент имеет возрастные ограничения 18+, и не предназначен для несовершеннолетних. ФЗ номер 436 о защите детей от вредной информации. Авторские права и ответственность. Пункт 3.1. Любое несанкционированное копирование, распространение или использование, включая попытку частичного плагиата или ретейлинга произведения, преследуется по закону. С Статья 1259-1301 ГК РФ. И в случае обнаружения авторов нарушения станет предметом разбирательства сторон в судебных инстанциях. Пункт 3.2. Критика и обсуждение допустимы в рамках правового поля. Статья 29 Конституции РФ. Пункт 3.3. Преследование автора за выраженное мнение, включая троллинг, клевету, оскорбление и угрозы, карается по УК РФ. Статья 119, 144, 282. Заключительные положения. Пункт 4.1. Настоящий дисклеймер является неотъемлемой частью произведения. Пункт 4.2. Все спорные вопросы регулируются законодательством Российской Федерации. Пункт 4.3. Правообладатель оставляет за собой право вносить изменения в данный документ. Диана. В десятый раз нервно поправляя свой пеньюар. Неловко. Пусть это и первая брачная ночь, но я пока не готова к чрезмерной откровенности перед мужем. Запахиваю края шелковой ткани, чтобы прикрыть кружева бюсте. Расправляю волосы, даже в темноте номера, выделяющиеся темным контрастом на белоснежной ткани. Дверь позади хлопает после характерного жужжания змейки магнитного замка номера люкс. Я резко оборачиваюсь. На пороге Ренат. Он только вынырнул из мрака прихожей. Лицо бледное, даже испуганное. Странно. Спустя мгновение понимаю, почему такая реакция. Вскрикиваю, быстро вскакиваю, автоматически вжимаюсь в стену. Тщетно пытаюсь запахнуться сильнее, но ткань прозрачна, и мои попытки жалки. Ткань прозрачна, и потому видно все: и закованную в красивое белье высокую грудь третьего размера, и тонкую талию, обхваченную поясом от чулок. Подтяжки на них тоже видно. И он смотрит. Жадно смотрит, алчно. Не изучая, а уже имея меня глазами. Он. Второй. Вошедший вслед за мужем, державший его сейчас на взведенном курке. «Здравствуй, Малика». Не стесняется. Нагло, порочно, открыто, продолжает скользить по мне глазами, словно бы я его, словно для него себя приготовила. «Красавица моя, твое тело создано для того, чтобы быть украшенным самым дорогим шелком и кружевом».
«Что происходит?»
Паника пульсирует в горле спазмами.
«Ильдар, вы в своем уме? Что вы здесь делаете? Мне кажется, мы все выяснили еще пару дней назад. Я не ваша».
«Ты моя, Малика». Перебивает меня и улыбается совершенно нездорово. Собственнически. Алчно, одержимо. «Ты сама мне себя отдала».
«Я не Малика». Голос дрожит. «Меня зовут Диана. Диана Рамазова. Я не знаю, почему вы продолжаете меня преследовать и утверждать, что я...»
«Тише, Малика. Много лишних слов. Твоя игра уже не актуальна». Он выдыхает и нервно дергает пистолетом, отчего я жмурюсь. «Бери плащ и накидывай сверху. Мы уезжаем. Сейчас же».
«Я никуда не поеду с вами».
Голос срывается от напряжения.
«Я вышла замуж сегодня. Что вы делаете в нашем номере? У нас первая брачная ночь. Первая...»
«Брачная ночь у тебя будет сегодня со мной». Усмехается он жестко, и даже в темноте я вижу, что его глаза становятся еще более черными и бездонными. «Но не первая, Малика. Наша первая ночь с тобой уже была. Несколько лет назад, в горах. У нас с тобой на родине. В доме, который стал нашим местом любви. Ночь, когда ты стала моей».
«Вы сумасшедший! Бредите! Ренат, скажи ему!»
Умоляюще смотрю на мужа, который сейчас напоминает бледную тень, призрака, а не человека. «Делай так, как он говорит, Ди». Голос Рената такой надтреснутый и тусклый, что у меня аж мурашки по коже от безнадежности. «Он, его люди, они перестреляли всю охрану, окружили отель, Диана, мой отец». Меня начинает трясти. По-настоящему, до спазмов отчаяния и дикого сковывающего страха. Складываюсь пополам, забывая, как дышать. Перед глазами все плывет и чернеет. Кожа вспыхивает, когда сверху ее касается тонкое покрывало, сорванное с кровати. Оно холодное, и я моментально начинаю трястись от сковывающего холода. Надо мной стоит Эльдар. Боюсь его, боюсь. Он медленно касается моей щеки. Гладит нежно, но дуло пистолета совсем рядом. Он не убирает его. И жар, исходящий от оружия, говорит о том, что совсем недавно из него стреляли.
«Какая у тебя красота, Малика! Невыносимая! У мужчины рядом с тобой нет шансов. Такой красотой должен владеть сильнейший. Я ведь тебе уже это говорил давно. В горах.
Прикрываю глаза. Слеза срывается с ресницы, и он тут же ее ловит подушечкой пальца. Я устала повторять, что никогда не была в горах. Вы путаете меня с другой женщиной. Мои родители — дипломаты из Иордании. Да, этнически я кавказских кровей, но мы не имели отношения к России до назначения отца сюда послом. Мои предки переехали на Ближний Восток с Кавказа еще в XIX веке, как другие мухаджиры после завершения Кавказской войны под предводительством имама Шамиля. Мое детство прошло в Омане, Каире и Лондоне. Я в России впервые. Полгода назад приехала.
Ты вспомнишь, малышка.
Голос становится еще более хриплым и глубоким, когда он наклоняется ко мне и прикусывает мочку уха.
Я заставлю вспомнить. Сладко и громко.
Вскрикиваю, когда он резко подхватывает меня на руки, завернутую как гусеница в коконе, перекидывает через плечо.
«Через 10 минут сюда придут 2 лучшие шлюхи в городе, Ренат. Утешит себя. Проведи с ними время в свое удовольствие. Прояви благоразумие, не лезь на рожон. Выспись завтра с утра. На номер заказан поздний чекаут. Она моя. Забудь о ней. Я ее забираю. Навсегда».
Мы выходим наружу, идем к лифту, едем вниз, и его большая крепкая рука продолжает сжимать мою ягодицу. Красноречиво говоря, что происходящее сейчас в моей жизни сюрреализм — не страшный сон, а реальность. Ссылка 1. Имам Шамиль. Это реальный исторический факт. После завершения русско-кавказской войны большое количество этнических выходцев с Кавказа переселились в страны Ближнего и Среднего Востока. В истории они получили название «мухаджиры». В настоящее время в современной Сирии, Иордании, Палестине, Ираке и Египте проживают довольно многочисленные их диаспоры. Связь с родиной они поддерживают, но при этом являются полноценными гражданами своих стран, занимая в них в том числе очень высокие должности. Так вся охрана короля Иордании состоит из так называемых черкесов, а этнический дагестанец Омар Дагестани женат на сестре самого короля и занимал пост министра. Глава 2. Малика. Несколько лет назад. За свои 17 лет я была в горах только раз. Родители праздновали юбилей свадьбы. Решили устроить для своих московских друзей красивый экзотический пир. Отец тогда мог себе позволить многое. Вертолеты, накрытые, по традиции, на пестрых шерстяных коврах прямо на траве импровизированные столы. Аромат жареного мяса, переплетающийся с запахом пряной зелени, журчание зурны и перекличка ударов барабанов. Я ведь корнями из этих мест. Во мне чистая кровь горянки. Вот только родилась я в обычном московском роддоме. Пошла в садик на районе, а к 1-му классу, когда отец резко и сильно разбогател, уже открывала первый звонок на плече у старшеклассника в элитной гимназии в Серебряном Бору. В республику мы почти не ездили. Родители мамы были хоть исторически с Кавказа, но жили в Москве. Правда, я их никогда не помнила. Умерли они в автокатастрофе еще до моего рождения. А про родителей отца как-то никогда даже не говорилось. Он вообще не любил тему семьи и своих корней. Я только знала, что с мамой они познакомились в Москве в институте. Все отпуски и летние месяцы каникул мы проводили либо в своем доме в Сочи, либо в Европе. На намеки друзей о том, почему бы не свозить единственную дочку на историческую родину, родители отшучивались. Отец, правда, всегда слегка нервничал в этот момент. Нечего там сейчас делать. Ничего там от прошлого не осталось.
О том, что за этими нервами стояло нечто большее, чем просто нежелание поехать туда, где вырос и родился, я и не задумывалась. Не задумывалась до того рокового момента, когда меня посреди третьего урока в выпускном классе вызвали в учительскую прямо с контрольной. Бледный дядя Меджид сидел в кресле напротив директора. Сам приехал за мной. С чего бы? Я знаю, что человек он важный и уважаемый. Даже папа перед ним всегда тушуется. А мама в те разы, когда он приезжал к нам домой, готовила, лично убирала и встречала дорогого гостя так, словно бы к нам сам мессия спустился.
«Какая красавица растет!»
— говорил Аскеров каждый раз, когда приходил к нам в дом. А мне велено было его встречать, стоя в своем самом нарядном платье в чинном ряду с матерью.
«Невеста для моего Эльдарчика».
Эльдарчик. Мифический будущий жених, которого я ведь даже не видела ни разу в своей жизни, но всегда о нем фантазировала. Мне казалось, это так прекрасно, что с детства меня ждет мой принц. Сын самого важного, уважаемого человека, которым так дорожит мой отец. Шли годы, и когда моя девичья красота начала развиваться, Аскеров почему-то перестал приезжать к нам домой. «Мам, а помнишь дядю Меджида?» Как-то задумчиво протянула я. На самом деле мысли мои в голове были вполне себе оправданы. Просто заходила я издалека, чтобы мама не догадалась. За мной начал ухаживать красивый мальчик из школы, старшеклассник. Ведь сердце даже ёкало. Вот только мысль о том самом Эльдаре не давала покоя. Я ведь ему отдана, ему обещана, он мой жених. Неправильно будет отвечать даже сдержанной улыбкой на внимание другого. Только вот дяди Меджида не было в нашем доме уже пару лет, а следовательно и вестей об Эльдаре. На мой вопрос мама тогда как-то нервно дернулась. Папа поссорился со Скеровыми Малика. «А вообще это взрослые дела. О таких вещах не думай, рано тебе». Ее последние слова прозвучали как-то уж слишком резко, даже истерично. Я дернулась, словно бы меня ремнем ошпарили. В тот же вечер мама перед сном зашла в мою комнату. Тихо села на край кровати, погладила по волосам, внимательно всматриваясь в мое лицо. «Роковая у тебя будет красота, дочь моя. Такая приносит либо жгучее счастье, либо страшные беды. Мужчины от такой красоты на сильные поступки способны. И хорошие, и плохие. Одержимыми их делают такие глаза, как у тебя. И тело будет такое, что многие спать не смогут».
Ее слова тогда сильно меня смутили. Вот прямо расслышать их захотелось. Я была еще слишком молодой. Отчаянно хотелось быть все еще в детстве. Какая красота, какая одержимость, какие мужчины! Как-то внутренне больно, что ли, даже стало от этих слов.
«Дочь, ты только точно знай. Если однажды в твоей жизни появится дядя Меджид, делай так, как он говорит. Значит, такова судьба твоя. Поняла?» «Поняла», — произнесла я и немного выдохнула. Дядя Меджид ассоциировался в моей голове с моим будущим. Почему-то именно так. И пусть я никогда не видела его сына Эльдара, мне казалось, что он лучший парень на свете, и что слова мамы значили только одно — что Эльдар все еще мой жених. Иначе зачем матери такое говорить? Спустя несколько лет дядя Меджид реально появился в моей жизни. Сидящим в кабинете у директора гимназии, где я училась в 10 классе. Мое сердце тогда ёкнуло, странная эмоция, даже какая-то инстинктивная. Смесь восторга, трепета, легкого волнения. Скоро я увижу Эльдара. Я точно это знала, чувствовала. Только вот тут же насторожилась. Почему Аскеров пришел сюда за мной? Где мои родители?